Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. 6 октября. Не 7, не 8, а 6 октября. Не октября, а мая. Что-то я сегодня не то вам рассказываю. Повторяю, начнем снова. Эфир прямой, поэтому видите, со всеми недостатками, которые у меня еще есть пока. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 6 мая. Мая 2024 года. А никакого не октября. Вы находитесь на теплом ламповом канале, который производится в Соединенных Штатах Америки, а более конкретно в Южной Флориде, где я сейчас имею честь пребывать. А где вы находитесь? Как вас зовут? Напишите, эфир прямой, поэтому пишите прямо, сразу вживую. Если у вас что наболело, все разрешу, всякие рубцы рассосу. Нет. Так нехорошо говорить. Рассосу. Я вам не буду рассасывать рубцы. Они сами рассосутся от того, что вы будете спокойно, без нервов, слушать то, что мы здесь обсудим с вами. Контент делаем мы вместе. Правило очень простое. 100 лайков оставляете, я записываю следующее видео. В зависимости от ваших комментариев, сегодняшний стрим может пойти либо туда, либо сюда. Куда мы с вами решим. Ну, а пока приходите, здоровайтесь, а я вам отвечу тем же. Тем же. Вчера была Пасха. Пасха была вчера. Я вам еще раз напомню, так выглядел у нас дома завтрак. Мы уже начали причащаться, разговляться с утречка, сразу после подкаста. Салатик оливье сделанный был нашими женскими руками. Нашими не моими, ибо руки у меня не женские. Но женщина у меня есть в доме, которая умеет делать оливье. Что вы тут еще видите? Холодец тоже был сделан нашими женскими руками. Яички были покрашены нашими женскими руками. Одно яичко такое коричневатенькое. Это не настоящее, это мраморное яичко. Пасха была куплена в специальном украинском магазине. Слева там колбасочки домашние. Вот эти два светильничка кругленьких стоят, там свечечки горят. Еще свечечки горят там слева. Ну, в общем, you got the picture. Вы поняли, как это происходило. Вот так. А за разговором, за завтраком был такой разговор интересный, как мне показалось. Он мне на самом деле напомнил мою молодость в Советском Союзе. А именно, один человек сказал, что у нас в городе есть одна хорошая женщина. Мы что-то вспомнили, знаете, что мы вспомнили? Мы вспомнили соки, как продавались соки. Помните, вот такие высокие конусы прозрачные сверху выливалось туда. Банка сока, а тут там, поскольку-то копеек, подставлялся стаканчик, и сок выливался туда, и ты enjoyл сок. Такие вот женщины стояли вот у таких прилавков и продавали соки. Соки, воды, пирожки. И один человек вчера сказал, что вот была такая-то, допустим, Мария Петровна, которая, помните, был, мол, типа такой абрикосовый сок, густой такой абрикосовый сок. И была такая Мария Петровна, что она хорошая. Почему она хорошая? Потому что она воду не доливала в абрикосовый сок. Она говорила честно всем. Я лучше не долью сока, но водой разбавлять его не буду. И, в принципе, она заслужила уважение народа, как хороший человек, потому что она не портила продукт, а просто не доливала. Сейчас это кажется, конечно, слегка странно, что человек хорош, потому что он не доливал. Ну да, такой был Союз. Тогда, я помню, еще ходила такая фразочка в Союзе популярная. Знаете, когда молоко продавали, молочные товары, бидоны такие были, допустим, бидон со сметаной, бидон с молоком, выезжали, такие выездные были места, там привозили где-то в городе в определенном месте, в определенный день приезжал грузовичок, и прямо с бидонов наливали в свои банки и сметану, и молоко люди подходили. И тогда ходила такая известная фраза, там же сменщицы были. Допустим, одна пришла на смену, взяла бидоны, которые продавала уже предыдущая, и вот эта предыдущая оставила записку сменщица. Маша, сметану не разбавляй, потому что я уже разбавила. Тоже жизнь такая, такие зарисовочки из Советского Союза. Помните, люди, ну хоть кивните, не хотите писать, хоть кивайте, что вы помните, те, которые жили при Советском Союзе, что это была правда. Расскажите этим, этой зеленой молодежи, которая пороха не нюхала и сметану разбавленную не ела. Вот такие мысли вслух. Люди стали подходить, поэтому я должен их уважить и поздороваться. Мария пишет: «Добрый день, Яков». Здравствуйте, Мария. Смокин пишет: «Здравствуйте, друзья». И я думаю, что я тоже среди них, надеюсь. Поэтому я отвечаю: «Здравствуйте, Смокин». «Здравствуйте, друг Смокин». Ничего так. Смокин пишет: «Яков, завтра я переезжаю из своего небольшого города в Великий Новгород. Пожалуйста, пожелайте мне удачи. Без вашего пожелания ничего не получится». Я вам желаю удачи, чтобы вас Великий Новгород не испортил. И чтобы в этом городе вы нашли бы великую новгородчанку, которая была бы не испорчена пропагандой, а также трезво рассуждала о жизни, как и вы. Игорь Васильев пишет: «Добрый день, Яков». «Добрый день, Якове». А потом по-русски. Я не понимаю, вы или крестик снимите, или оденьте трусы, Игорь. Ну ладно, я как-то пытаюсь понять, на каком языке вы пишете. «Добрый день, Якове». «Добрый день, Якове» ожидается, а потом пошел по-русски. Ну ладно. Я в Херсоне, около пары километров от фронта. Вы несправедливо упрекнули меня в том, что я оправдываю идеи, вернее, без идеи украинского коренництва насчет снарядов и вообще военных решений. А я сужу только... Мы с вами, не понимаете, мы же с вами особо не знакомы. Я могу судить только по вашим комментариям. Комментарии у вас всегда проукраинские, никакой критики в сторону Украины я не слышал. А такого же не может быть, согласитесь, Игорь. Не может быть, что вот эта страна прям белая и пушистая. Я 100 раз критикую и Соединенные Штаты Америки, и загадки, и паршивые лицемерные действия наших политиков. Наберите в себе смелости и критикуйте своих тоже. Но продолжает Игорь писать. Это же совсем не так. Я, наверное, больше всех негативов в комментах по этим темам выдал. Могу еще больше, если интересно. Интересно, чтобы была какая-то здоровая смесь комментариев. Негатив, позитив, негатив, позитив. Намешайте там солечку и посыпали. Ну и сахара не забыли добавить. Так, Антон пишет. Добрый день из Анапы, Яков. Какой будет послепутинская Россия, на ваш взгляд? Продолжение политики с новым смотрящим или, может быть, новый 20-й съезд и депутинизация? Вы знаете, Антон, у меня к вам такой вопрос. Назовите период, начиная с 1917 года и до сегодняшнего дня, когда в стране под названием Советский Союз, а потом России, было хорошее устройство общества. Я не спрашиваю, в данном случае я не спрашиваю, что в холодильнике было лучше или хуже, в такой-то период или в такой-то период. Я на этом не буду заморачиваться, хотя мы знаем, был и голод, и голодомор, и все. Но когда было хорошо в России в обществе? Когда? Оттепель в 60-е годы, пару лет. Когда было хорошо? Я пытаюсь вспомнить, я не помню. Опять же, давайте уберем, Антон, уберем свои какие-то эмоции. Я могу сказать, например, вот я 5 лет учился в России, в городе Новочеркасске, под Ростовской области, потому что антисемиты из Украины меня не брали учиться. Вот видите, критикую Украину, потому что были антисемиты, была полностью пронизанная антисемитизмом страна Украина. Тогда она называлась Украинская Советская Социалистическая Республика. Сейчас, говорят, там стало лучше с этим делом. Ну, как говорится, the jury is still out. То есть присяжные еще не вернулись, чтобы ответить, так ли это. То есть давайте уберем эмоции. То есть мне было хорошо, потому что я был молодым человеком. Жил среди хороших, грамотных, толковых ребят. Отношения у нас были шикарные. Играли в море в преферанс. В основном играли в преферанс. участвовал в самодеятельности, ездили в колхозы. Ну, классная была жизнь. При всем при том, не путаем об гражданском обществе и устройстве государства Советский Союз в те же самые годы, когда я там учился. Страна была ужасная, лживая. Все это знали, ну не все. Люди, которые хоть как-то думали головой, знали, что это лживая страна. Что то, что говорят, это неправда все. Что есть учебник по истории КПСС, который абсолютный булшит. Но надо его выучить, потому что надо сдать экзамен. Кстати, я как-то рассказывал, но у меня такое обидное воспоминание осталось именно из-за истории КПСС. Я классно списывал вообще в институте, когда сдавал экзамены, классно списывал, умел там, все такое. И один раз, ну, может, не один раз, конечно, но в этом случае я не списывал. Это был экзамен по истории КПСС. Как же была фамилия? Видите, забыл фамилию нашего профессора по истории КПСС. Уже забыл. Если кто из Новочеркасска, из 70-х помнит, кто был профессором? Грамотный, очень знающий человек. Ну, история КПСС. Мне повезло, я вытащил хороший билет. Я его ответил, получил хорошую оценку. Сейчас уже не помню какую-то. Ну, пятерку, может, четверку, не суть. Наверное, скорее всего, пятерку. Я не списывал. Мне не надо было, потому что я знал ответ на билет. Знаете как? Повезло. А там были такие парты. Парта, и под партой еще такая полочка была, и стенки впереди не было. То есть все было видно со стороны преподавателя, который сидел впереди, как обычно, когда писали все там зачеты или как это был экзамен. И оказалось... Я уже сдал экзамен, получил зачетку, хорошую оценку, ушел. Оказалось, что там лежал учебник по истории. Кто-то из тех, кто сидел передо мной в этом классе, оставил там учебник по истории. Видно, он его пронес как-то там под курткой или как, не знаю. И потом этот профессор... На А его была фамилия. Как же его фамилия была? Говорил, что вот там сидел Яков Файн. Он получил у меня хорошую оценку, а на самом деле он списал. Там была книга, а книга была не моя. Мне не хватило ума потом подойти к нему все-таки и сказать, что это был не я. Но до сих пор, видите, сколько лет прошло, я помню этот случай, когда меня заподозрили в чем-то, что я не делал. Хотя я делал другие вещи и так далее. Поэтому, знаете, есть такая фраза у нас, которая говорит, что past performance doesn't guarantee future results. Что это значит? Что то, ну это обычно говорят про какие-то акции, как тот факт, что вот эти акции хорошо поднимались в цене в прошлом, не гарантирует, что они и дальше будут также подниматься в будущем. То есть, если раньше было хорошо, это не гарантия, что и дальше будет хорошо. А здесь, возвращаясь к вашему вопросу о послепутинской России. А до путинской России было всегда плохо. Как государство, это была ужасная страна. Какие есть основания, чтобы ожидать, что после Путина будет лучше? Какие основания есть? Если погрузить, конечно, всех в Ноев ковчег и повозить его год. Год Ной возил всех этих тварей по паре в ковчеге. Ковчег, кстати, вы посмотрели на этот ковчег? Одно окошко какое-то там. Но такого же никто не сделает, ковчега. Поэтому надо, чтобы прошло несколько поколений в хорошей или относительно хорошей ситуации. Вот если это произойдет, как говорил Жванецкий, вот если бы все на мине подорвались, но об этом можно только мечтать. То есть страна состоит из людей. Люди все испорчены по своей или не по своей вине, ДНК испорчены. Опыт тяжелейший. Опыт бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, все передается. Люди читали, люди смотрят кино, люди знают на подсознательном уровне, какой может быть ужас. Люди боятся. И почему именно после почему именно после Путина должно стать лучше, какие предпосылки? Вы мне ответите, какие предпосылки? Напишите, должно стать лучше. Допустим, Путин улетел на Луну. Почему должно стать лучше? Объясните мне. Я не понимаю, почему. То есть я бы не надеялся на вашем месте, что станет лучше. Так. Макс предлагает, что лучше бы переехать в Великую Британию, чем в Великий Новгород. Согласен. Стоящая стабильная волна пишет. Здравствуйте, Яков. Я до конца 90-х покупал молоко из бочки на 1000 литров. Вот, видите? Молоко было вкусное, да? Добрый день, пишет Алексей. А Игорь пишет. Вот и договорились. Будет вам сбалансированная смесь. Напишу в комментах, чтобы лаконичнее было. Да, Игорь. У меня к вам нет никаких bad feelings, как говорится, плохих чувств. Ну, просто бросается в глаза, ну, сколько можно защищать и защищать, защищать и защищать. Сегодня уже читаю. Я все время говорю о том, что Украина возложила функцию создания тыла на западные страны. Так уже похоже, что и фронт тоже должны помогать западные страны с мобилизацией. Уже прислали уже западные, одна западная страна, может быть, вы уже знаете, какая, уже роту отправила, чтобы воевать, уже boots on the ground, уже войска активные уже шлют. В то время как Зеленский и Верховная Рада играются в мобилизацию. Запад смотрит, что они и этого не могут сделать в Украине. Вообще страна, что за страна Украина такая? На фронте могут держаться. Любой ценой. Про цену мы еще узнаем потом, после войны. Фронт нет. Вернее, не то, не фронт нет. Фронт на передке, они сейчас держатся. Молодцы. Но мобилизацию нет. Тыла нет. Еще раз говорю, не 100% нет. А в основном нет. Ну давайте, раз мы на эту тему стали говорить, чтобы вы понимали, о чем я говорю, когда говорю boots on the ground. Boots on the ground это... Это ботинки на земле, если перевести так. Но, по сути, это солдатские ботинки на земле. То есть, когда наши говорят все время, мы будем помогать Украине, но оружием, деньгами, все, но там не будет наших boots on the ground. То есть, наши войска не будут активно участвовать прямо там на земле. Уже прямо там на стороне Украины. Туда не будем отправлять войска. Это такое выражение. Boots on the ground. Или no boots on the ground, или boots on the ground. Или нет, или да. Что я читаю вчера? Давайте я вам сначала расскажу про этот легион французский. Во Франции есть такой легион. Легион. Иностранный легион они называют себя. Не они называют, а он существует уже, я знаю сколько, 150 лет, 160 лет. Такой уже существует давным-давно. Это такая, это армейское подразделение, это не какое-то левое, это вам не вот эта команда, частная армия ЧВК «Вагнер», нет. Это в составе армии Франции они находятся, этот иностранный легион. Довольно большой он. Какая фишка? Там служат в нем по желанию лица, которые не имеют французского гражданства. То есть с разных стран они могут решить, поеду-ка я послужу во французском легионе. Если вас возьмут, то, пожалуйста, вас возьмут, и вы будете там служить. Их обычно деплоят, такое слово, извините, отправляют на дело, когда всякие конфликты в разных странах мира, туда из этого иностранного легиона могут отправить кого-то там. Это хорошо обученные солдаты, вот эти легионеры. Это не те, которых Зеленский хватает на улицах в бусики и отправляет на передок. Слышите, какая у меня речь стала грязная. Бусики, передок. Это обученные люди. То, чего не может сделать Зеленский, не может организовать мобилизацию так, чтобы туда шли люди, которые умеют воевать, имеют военные специальности, а не просто лишь бы отправить людей, которые еле-еле душа в теле. А это настоящие бойцы. Настоящие бойцы. И давайте-ка я вам какую-нибудь картиночку покажу, чтобы вам было веселее. Я когда на нее посмотрел, на этот легион, мне показалось, что впереди на лихом коне этот Луи де Фюнес. Не похож ли он на Луи де Фюнес? Не знаю. Ну ладно, не будем ерничать. Французский легион. И вот, что мы читаем вчера. Мы, это я и другая уважаемая публика. Сейчас я вам все зачитаю. Если... Да. Нет, не это. А где же это? Вот. Франция отправляет боевые войска на фронт в Украину. Это не шутка, это не хохма. Это boots on the ground. Единственное, что они отправили роту, 100 человек, из этого иностранного легиона. Видно, как говорится, они пробуют, пытаются посмотреть на реакцию России, чтобы, если что, они могли сказать, это не мы, это как бы иностранный легион. Ну, на самом деле, и так все знают, что в Украине воюют, и так воюют отдельно взятые индивидуумы, солдаты, бойцы, офицеры, не знаю кто, которые сами по себе решили стать наемным бойцом за Украину. Такое движение существует везде, я не сомневаюсь, что его и в России, за российскую армию воюют такие же отдельно взятые индивидуумы. Но это не есть вовлечение страны в войну. Это не страна их послала. Это они сами решили. Любой человек в мире может решить воевать за какую угодно страну. Это же не политика страны, его родины. Вот. Короче говоря, отправили роту из этого батальона, из этого легиона, извините, иностранного, французского. Еще раз говорю, это официальная французская армия. Это не ЧВК. И вот что я читаю. Они их задеплоили, их отправили поддерживать украинскую 45-ю независимую механизированную бригаду в Славянске. В Донецком Славянске, я так понимаю. Французские солдаты набраны были из 3-го французского пехотного полка, который является одним из основных подразделений французского иностранного легиона. Кстати, я не сказал, почему люди хотят служить во французском легионе иностранном, потому что там есть определенные бенефиты. Ну, я не сомневаюсь, что им, наверное, платят деньги, но помимо этого, если 3 года они служат, или еще есть там какие-то условия, то они получают французское гражданство после этого. Вот. Вот. И дальше написано, что сегодня легионом управляют французские офицеры, но все рядовые иностранцы. Какой-то доброволец, который хотел остаться анонимным, он рассказал, что человек, который вступает в легион, может решить, сохранить ли свое имя или принять новое. Легионеры служат 3 года, после чего могут попросить гражданство французское. Если легионер ранен, он имеет право получить французское гражданство без периода ожидания. В иностранном легионе нет женщин. Первоначальная группа французских военнослужащих насчитывает около 100 человек. Ну, это рота примерно. Это лишь первый транш из примерно 1500 человек, 1500 солдат французского иностранного легиона, который должен прибыть в Украину. То есть, так как я это вижу, французы, помните, когда нагнетал обстановку Макрон и говорил, что нет ничего плохого в том, чтобы отправлять войска, он видит, мы сейчас уже начинаем понимать нашим дилетантским мозгом, умишком, что он уже тогда все решил, наверняка, и начал там выпускать такие тизеры, дразнилки, что, мол, неплохо было бы поучаствовать, а тогда уже наверняка формировался вот эта первая рота. Теперь они рассылают роту, 100 человек, и наверняка будут смотреть, а что на это скажет Россия. А потом, если оно пройдет более-менее нормально, без сучка и задоринки, то до 1500 будет там воевать. Это бойцы, это там артиллеристы, там разведчики, но это не то, что там они будут сидеть где-то там в Киеве, в подземелье и помогать или там обучать кого-то как инструктор. Нет, это войска. Это boots on the ground. Это первая ласточка из того, что мы видим, из того, что я вижу. Чем это закончится, не знаю, посмотрим. Дальше я вам покажу еще одного мужчину. Вот этого мужчину я вам покажу. Этого мужчину зовут Хаким Джеффрис. Хаким Джеффрис. Что это за мужчина такой? Вы наверняка знаете, что у нас есть Конгресс, Нижняя палата, вернее, Конгресса. Там есть демократы, там есть республиканцы. Сейчас демократы в небольшом меньшинстве. Но, тем не менее, у группы, которая представляет демократов, есть лидер. У группы, которая представляет республиканцев, есть лидер. Так вот, Хаким Джеффрис, которого я вам только что показал, он лидер демократов в Нижней палате Конгресса. То есть он там самый главный среди них. И вот он давал интервью. Кому он давал интервью? По-моему, в программе 60 минут у нас есть такая. Это не та программа, где ваша, это Скобеева. Нет. В частности, он сказал, что если Украина... Нет, не так. Он сказал, что если Россия добьется успеха в войне с Украиной, Соединенным Штатам, вероятно, придется вмешаться не только деньгами, но и войсками. Это сказал лидер Палаты представителей Демократической партии США Хаким Джеффрис. Он сказал дальше, это он давал интервью в CBS News. Он сказал, прямая речь, мы не можем допустить падения Украины, потому что если это произойдет, существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только нашими деньгами, но и нашими войсками. Ну и нашими войсками. То есть начинаем собирать пазл. Тут вдруг пошел французский легион, чтобы показать, делай как я. Тут уже у нас в Штатах говорят, что возможно, что мы не можем дать Украине пасть. Ну так помогите сильнее, если вы не можете дать пасть. Неужели надо сидеть и ждать, пока украинские бойцы полностью усталые, полностью изнеможденные из-за того, что Зеленский и же с ними не могут им прислать замену, не могут набрать достаточное количество грамотных людей, если их будут бить, убивать, уничтожать в Украине, вот тогда, возможно, наши войска туда поедут. Вообще, ситуация для Байдена не очень хорошая. Я имею в виду ситуация для его выборности или вероятности, что он станет президентом. У него проблема на проблеме, проблема на проблеме. Одна из них, естественно, война в Украине, которая не кончается. И если вдруг этот Хаким Джеффрис что-то знает, и он действительно имеет в виду, что когда-то и мы отправим кого-то, какую-то пробную роту туда, тогда местное население будет недовольно, очень недовольно. Зачем наших детей отправлять в Украину? Почему Байден не может этот конфликт решить как-то по-другому? Или помочь, или заставить? Вы же самая сильная страна. Или мы же самая сильная страна. Конфликт супер тяжелый для Байдена. В 44 университетах резкие протесты с задержаниями, с полицией и так далее. Пропалестинские. Они не могут заставить Нетаньяху, они не могут заставить его, чтобы прекратить войну в Израиле. Договориться с Хамасом. Нетаньяху не может. Но на самом деле это не его вина. Это вина Хамаса. Вот уже ждали. Не подаются Хамасу. Сейчас я скажу пару слов про это тоже, но это тоже минус Байдена. Южная граница. Ничего не решено. Это минус Байдена. То есть такие тяжелые минусы приводят, или приводят к тому, что уже вот этот журнал Bild. Сейчас я вам покажу. Вот это знаете кто? А я знаю. Да и вы знаете, наверное. Это Мишель Обама. Да, так вот, журнал Bild, извините, никакой не Bild, Der Spiegel, у меня нехорошо с немецким пока, и всегда так и будет. Der Spiegel, который не является желтой прессой, запускает статью, которая говорит, что, вероятно, Мишель Обама может заменить Байдена как кандидата. Сейчас я попробую найти, что они там написали. Что же они там написали, эти наши парни? Вот, сейчас. По слухам, которые приводит Der Spiegel, Байден может выйти из предвыборной гонки в пользу Мишель Обамы, которая может быть выдвинута на съезде партии в августе. У республиканцев, по-моему, в июле съезд в республиканской партии, чтобы официально уже сказать, что Трамп наш кандидат. У демократов съезд в августе, чтобы тоже официально сказать, что Байден наш кандидат. Ходили у нас всякие слухи, что у Байдена есть мышлишки, чтобы соскочить, и что его в последнюю минуту заменят на кого-то, а на кого. Я вам говорил не один раз, я вам говорил о том, что если бы Мишель Обама боролась бы за президентство, она бы победила Трампа. Я так думал. И сейчас так думаю, если честно. Но я также понимал, что она не может участвовать. Она говорила несколько раз, что она не будет участвовать. У них в семье презрительное отношение к Байдену еще по временам, когда он был вице-президентом у Обамы. У Барака Обамы. Обама никак выражался очень нехорошо о Байдене еще тогда, что ему, мол, нельзя недооценивать как-то глупости, которые может совершить Джо Байден. Что-то он такого рода сказал. Я не точно цитирую. И поэтому я отвергал всегда и на 100%, что Мишель Обама может стать running mate, то есть парой для этой гонки. То есть кандидатом в вице-президента она никогда не легла бы под Байдена в хорошем смысле. А теперь такой идет слив из журнала Der Spiegel. И читаем дальше. Президент США Джо Байден может снять свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу Мишель Обамы, жены 44-го главы Белого дома Барака Обамы. Байден может объявить об этом на партийном съезде в августе, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Уже несколько месяцев дальше прямая, типа цитата. Циркулируют слухи о том, что бывшая первая леди может баллотироваться на пост президента, что на конференции Демократической партии в августе Джо Байден торжественным жестом объявит о своей отставке и выдвинет на его место Мишель Обаму. Об этом пишет Der Spiegel. Издание отмечает, что в прошлом году даже правительство США заявило, что демократы проверяют шансы Мишель Обамы посредством опросов общественного мнения. Ну, вот так. Для чего этот слив, я не знаю. Могут ли они сделать это технически? Технически, конечно. Если Мишель Обама действительно согласилась бы, то есть пару вариантов, чтобы она стала президентом. Один из вариантов – это, вот как пишет Der Spiegel, в августе на съезде партии демократической Байден скажет: «Я устал. Я ухожу». И вот вам Обама из табакерки, Мишель. Второй вариант, они могут, я говорю, как технически сделать, я не говорю, что это будет сделано, но они могли бы, например, чтобы он ее все-таки взял в вице-президенты, а если их выбирают, буквально через месяц-два после инаугурации он объявляет, что по состоянию здоровья я вынужден уйти, и Мишель Обама становится президентом. Но тогда, получается, он должен выиграть у Трампа до того, как Байден. Это маловероятно. Это маловероятно, невзирая на все вот эти суды, которые идут сейчас на Трампа. Судов там несколько. Но реально есть только один суд, который сейчас происходит в Нью-Йорке по поводу вот этих $130,000, hush money, как они говорят, которые якобы неправильно были оформлены, а на самом деле они пошли порноактрисе, но вы это все знаете. Только у этого дела, у этого процесса есть шансы закончиться до выборов. Другие процессы идут у нас очень длинно, долго. Это у нас судебная система не по звонку. Иначе бы Байден позвонил бы, естественно, и сказал бы: давайте-ка ускорить дело Вашингтонское про 6 января 2021 года, или давайте-ка ускорим дело, грузинское дело, как я его называю. ну, на самом деле это штат Джорджия, где его обвиняют в том, что он давил, типа, на председателя избирателей, не знаю, как его должность называлась в Джорджии, чтобы он нашел пропавшие якобы голоса. Еще есть какое-то дело, связанное с неправильным хранением секретных бумаг у него там в доме во Флориде. Но эти все федеральные дела идут крайне медленно. И не в силах президента позвонить и сказать, давайте быстрее. Поэтому реально, что закончится судебное дело, только одно. Вот это то, которое сейчас идет в Манхэттене, вот с этими порно-делами и неправильным оформлением документов. Это дело вряд ли выбьет из колеи Трампа из предвыборной гонки, поэтому он остается. Если его признают виновным, он может потерять какое-то количество голосов, потому что люди скажут, вот его признали виновным, он аморальный тип, хотя его судят не за его аморальность, а за неправильное оформление документов в этом деле именно. Ну, в общем, такие дела. Такие дела. У Байдена популярность очень слабенькая на сегодня. И если будут продолжать нагнетаться проблемы и здесь, и в Израиле, то, конечно, ему это ничего не прибавит. Никакие плюсы оно ему не даст, абсолютно не даст. В Израиле, вот это одна из проблем Байдена тоже, какое-то время ничего не происходило, шли переговоры, люди летали туда-сюда, то в Катаре, то в Египте. Американцы давят на Катар, который является домом фактически для руководства Хамаса. Штаты давят на катарское руководство, чтобы они их выперли из страны. Раз Хамас постоянно ставит палки в колеса и не хочет договариваться с Израилем, вот за последние уже сколько идет времени переговоров, чтобы обменять этих несчастных, оставшихся живых израильских заложников. Их осталось 33. Если я раньше думал и вам говорил, что Хамас не может предложить людей из списка 40 человек, которые Израиль сказал, дайте нам 40 человек, а мы вам будем давать там десятками, ну, с коэффициентом каким-то заключенных. То если я думал, что просто из этого списка, там, скажем, 7 человек погибло, и поэтому 33, то сейчас уже ходят разговоры, что всего осталось 33 живых заложников. Их было 133 или 136 последние месяцы. Если это правда, то получается, они убили 100 заложников. Ублюдки такие поганые, паршивые. Никто меня не убедит в том, что Израиль применяет завышенную силу. Никто. И вот они сейчас надеются, что Израиль сломается, и так как они знают, этот Синвар, гад паршивый, руководитель Хамаса в Газе, от которого все зависит фактически. Он долго сидел в тюрьме в израильской, он долго изучал Израиль, и он считает, что он понимает израильтян, и он понимает, что для израильтян очень важны жизни этих заложников, и он считает, он глубоко убежден, что он может крутить руки полностью Израилю, не соглашаться ни на что. Израиль уже согласился практически на все, кроме одного. Хамас настаивает на том, чтобы в этом договоре было написано, что с этого момента Израиль полностью прекращает войну против Хамаса. Израиль на это никогда не пойдет. Израиль пойдет на то, чтобы перемирие, чтобы оно было долгим, длиннее, короче. Этот Хамас хочет гарантий. Он вообще, они сказали, мы хотим гарантий от таких стран, как Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки и кто-то из Европы, не помню, Великобритания или кто-то еще, чтобы дали гарантии этому, Хамасу, чтобы дали гарантии. Извергам, убийцам, террористам, которые вспарывали животы беременным женщинам. Они требуют гарантии. Короче говоря, не получается у них с этим договором. Соответственно, уже сегодня Израиль там распространяет листовки. Эти листовки, в которых сейчас я вам покажу, говорят, чтобы местные люди эвакуировались. Вот жители Хамаса, чтобы эвакуировались, не жители Хамаса, жители Рафиха, этого города, в котором больше миллиона беженцев сейчас собралось с северных районов Газы, чтобы они эвакуировались, и говорят, куда израильтяне. Израильтяне собираются бомбить, и Нетаньяху собирается идти напролом и зачищать этот город Рафиах, чего очень не хотели бы Штаты. И они будут продолжать это делать. А, кстати, то, что сейчас идут договоры, там люди обсуждают, и Хамас говорит, мы думаем, дайте нам время, мы к вам вернемся, не помешало тому, что сегодня убили 4 израильских солдат. Там. Я не знаю, чем они убили. Либо это были ракеты, которые продолжают лететь из Газы в Израиль. Не знаю чем, но такая ситуация нехорошая. То есть, судя по всему, если чудо не произойдет, израильтяне вынуждены будут заходить в этот Рафиах и делать зачистки, и, соответственно, будут жертвы в Израиле. И это очень жаль. Но это вся картина, которая вам показывает, какой хрупкий мир сегодня при этой кукле по имени Джо Байден. Просто оцените, посмотрите вокруг, и вы сами ужаснетесь тоже. Давайте-ка посмотрим на ваши комментарии, потому что я давно вам ничего не отвечал. Так, что еще? Вадим пишет. Сейчас в РФ защитников истории КПСС гораздо больше, чем критиков. Ну, и то, что я говорю, что я не вижу предпосылок к тому, чтобы в России стало лучше. Государство, чтобы стало лучше. Элюзер Джо пишет. Добрый день, Яков. Как вы относитесь к сожжению благодатного огня в храме гроба Господнего? Это чудо или фокус? Почему это происходит на православную Пасху? Православный календарь самый точный. Я не знаю деталей этого зажжения. И если это и происходит как-то, то я считаю, что это фокус. Идем дальше. Дэн пишет. Яков, сейчас Россия выглядит фантасмагорично. Прогулялся по городу далеко в Сибири. Повсюду милитаристские плакаты, и при этом встречаются девушки с фиолетовыми волосами, абсолютно не сочетается. Конечно, не сочетается. Так же, как не сочетается... Хотя, с другой стороны, что такое фиолетовый волос? О чем это говорит? Это говорит о том, что они против КПСС? Или они против войны? Нет, это говорит о том, что они просто не могут найти другого варианта, как себя выразить, и красят волосы фиолетовый цвет. Чтобы у них было бы больше денег, они бы грудь себе увеличили. Поэтому не считайте, что люди, девушки с фиолетовыми волосами, это представители какого-то нетрадиционного сообщества или представители каких-то оппозиционных сил. У них просто фиолетовые волосы, у них на больше денег нет, чтобы сделать себе наколку какую-то. Не забуду мать родную или на свободу с чистой совести. Они красят волосы. Эндрю пишет. Яков, здравствуйте. В Ростовском государственном университете доценты Файн Евгений Яковлевич и Файн Марина Борисовна. Это не ваши родственники? Нет. Без понятия, что это за люди. Хотя Файн Евгений, который живет в Израиле и не является доцентом пока еще, мы с ним собираемся записать совместный подкаст в среду. Я планирую это, на самом деле, как стрим, если ничего не сломается. И, соответственно, а тема, которая будет, это история Палестино-Израильского конфликта. Он там живет, в Израиле, он этим интересуется, и историей, и мне кажется, должно быть интересно. Если у вас есть какие-то вопросы, то приготовьте их в среду, вы сможете задавать их впрямую. Смокин пишет, и меня позабавило, как Ельцин сдавал марксизм-ленинизм. Препод спросил, на какой странице «Капитала» Маркс сказал то-то. Ельцин не знал и от балды ответил на 256-й. Молодец, хорошо знаешь Маркса. Да, то есть это, наверное, такой же преподаватель. Веб-девелопер пишет, типа до 17-го года хорошая жизнь была. Я не знаю. Я просто помню себя, начиная с 17-го года. Помню броневичок, помню этого мужчину с бородкой, помню Наденьку, не очень симпатичную женщину, но видно, что-то в ней было. Что-то в ней было. Знаете, когда-то я знал одну женщину, не очень симпатичную, но очень умную. И она сказала такую фразу, которую я помню уже очень многие годы. Она сказала: я знала, что я не симпатична, поэтому я решила хорошо изучить технику минета. Подумайте, не превращайте это все в смех. Это очень умная женщина. Я вам никаких советов не даю. Просто что-то пришло в голову, почему, не знаю. Макс ей пишет: это французский легион, там же не граждане Франции, а типа ЧВК. Нет, это не типа ЧВК. Они не граждане Франции, но они в составе французской армии, я и говорю. Вадим пишет: до 17 года хорошей жизни не было нигде. Тем не менее, большинство стран наладило свою жизнь без революции и репрессий. Насколько я помню из изучения какой-то там истории, которую я уже всю забыл, считалось, что в 1913 году Россия была на пике всего-всего-всего и была одна из самых сильных стран в Европе. А что касается бедности и как жил народ в России, это другая тема. Веб-девелопер пишет: конечно, СССР – это тоталитарная секта, но она не на пустом месте появилась, такая темная и жестокая. Вот именно. Все время все появляется не на пустом месте. Потому что, поэтому вопрос, который мне задали, есть ли перспективы у России в будущем, я не вижу почему. Знаете, как говорят, мы это начали не с нуля, мы стояли на плечах гигантов, которые были до нас. А где гиганты у России? Сталин, убийца и головорез, гигант? Фанатик Ленин? Кто еще? Так, один Горби более-менее сделал полезную вещь. И то, я думаю, он, когда проснулся утром и понял, что он сделал, он сам испугался. Но сделано и сделано. Так, веб-девелопер пишет: беда в том, что к 20 веку европейские страны уже поняли, что нельзя быть людоедами, а в России это как-то не привелось. Ну, тоже не сразу они это поняли. Они там угробили огромное количество людей. И еще раз повторю, почему мне не нравится эта фраза, я вчера об этом говорил. Иудео-христианская культура. Какая нафиг иудео-христианская культура? Самые серьезные враги иудеев были всегда христиане. Во все века. Сейчас, конечно, сменился фокус, и теперь мусульмане, типа, считаются, или исламисты, скажем так, или радикальные исламисты ненавидят Израиль. Но я не думаю, что они ненавидят Израиль больше, чем ненавидели Израиль христиане все вот эти столетия. Даже не берем какие-то средние века, крестовые походы, ничего это не берем. Берем в прошлом веке. Когда корабль Сент-Луис, который назывался, с евреями на борту, которые бежали от нацизма, Штаты не разрешили ему пристать к Соединенным Штатам Америки. Поэтому мне не нравится термин иудео-христианская культура. Так, что еще? Смокин пишет: хотя я читал о послевоенных Англии и Финляндии и понял, что мы отставали от них не настолько, насколько можно представить. Дальше идет независимая бригада, наверное, неправильный перевод, правильно отдельная. Может быть отдельная. Ну, it doesn't matter. Это не очень важно, куда их приписали. Так, Вадим пишет: россияне будут охотиться на эту французскую роту и попытаются убить их как можно больше. Возможно. Возможно. Как именно они будут выделять французскую бригаду? Они же не будут ходить вот так, как в этих, как она называется, в котелках, как вы видели на параде. Вот так. Вы думаете, они так прямо пойдут на фронт воевать с россиянами в Славянске? Тогда, конечно, их будут бить россияне. Но я думаю, они растворятся в этой форме украинской армии. Опять мне нравится. Вчера, обращаясь к украинцам, Зеленский сказал, что с нами Бог, мол, у Бога на шевроне украинский флаг. Come on. Вспоминают Бога, когда дела идут плохо, и заниматься надо тылом и мобилизацией. Они говорят, что у Бога шеврон, и поэтому все будет хорошо. Еще бы поставил песни Верки Сердючки. Все будет хорошо, я это знаю. Почему у вас ее крутят, кстати, или нет? По телевизору в Украине. По-моему, она сейчас должна поднимать настроение у людей таким образом. Следующая стабильная волна пишет. Как вы считаете, может ли YouTube удалить стрим, если обсудить последнее за заявление Нетаньяху о входе в Рафах? Нет. Почему ты должен удалять YouTube такой стрим? Это же не призывы там к чему-то там. Не должен. Владимир Романовский, привет, Володя, пишет, Take Six performed at Birdland on Saturday, amazing. А, это Володя мне подсказывает, он ходит по джазовым концертам, сейчас он был в таком зале Birdland, и там Take Six. Володя, я не в Нью-Йорке, поэтому, ну, спасибо за information. Веб-девелопер пишет, мне кажется, крепостное право окончательно развратило русскую элиту, они почему-то решили, что можно как вещи владеть своими гражданами. Они до сих пор, наверное, не забыли об этом. Но самое важное – это it takes two to tango. Люди тоже не забыли вот эту ментальность, что мы рабы. И сколько внушали уже в Советском Союзе, что индивидуум – это ничто. Раньше думая о родине, а потом о себе. Что коллективизм – это наше все. Как коллективу важно, так будет и тебе важно. А на самом деле все наоборот. А бедные женщины шли в партком и писали заявление, мой муж пьет, мой муж меня бьет. И партия должна была разруливать это дело. Может быть, это не в тему, я сказал, ну и ладно. Аналогично и в Украине, что аналогично, не знаю. Уже ушел стрим, поэтому я не помню, о чем вы говорите. Вот так и кидают в топку граждан своих. Да, это точно. Видите, в Украине... Украина, по крайней мере, пыталась сделать какие-то попытки в сторону Европы, в сторону индивидуализма, чтобы восстать, чтобы организовывать майданы, когда им что-то не нравилось. В России близко этого не было. Я не говорю о том, что Украина сильно продвинулась в плане ментальности отдельно взятого человека. Скорее всего, и там тоже это осталось. Но по крайней мере, продвинулись точно дальше, чем Россия. Ice Fishing, здравствуйте. Смокин пишет, со времен крепостного права изменилось не так уж много. Да, действительно. 300 тысяч погибли, и всем пох. Не всем. Но людям внушили, что это хорошо. И они не идут на перемирие. Ну, не идут, я-то при чем. Так, ни за что погибли. Действительно, ни за что. Ни за что. За вот этих руководителей, которые говорят лозунгами и людей считают просто грязью. Ice Fishing пишет, как вы думаете, иностранные солдаты будут воевать так же храбро, как украинские? Ведь после Второй мировой войны не было войн с такими масштабными контактными боями 15-20 метров. Вы не с тем сравниваете, мне кажется, Ice Fishing. Надо сравнивать apples to apples. Вот идет пополнение в украинскую бригаду на фронте, которая действительно умеет воевать, прошли огонь и воду, огонь трубы, медные трубы. Ну, короче, огонь и воду прошли. Умеют профессионалы воевать. Тут приходит один транспорт с людьми, которых нахватали из бусиков на улицах, типа в результате мобилизации. Другой транспорт подходит, куда прибыли уже тоже одетые в украинскую форму французский легион. Вот их сравнивайте. Задайте вопрос капитану какому-нибудь или старлею из передка в Украине. Кого бы ты хотел взять к себе? Людей из бусика или людей из легиона? Я думаю, он скажет из легиона. Вы говорите, будут ли так же храбро? А будут ли так же храбро воевать люди, которых в бусики ловили на улицах? Будут они воевать храбро? Нет, не будут. При первом удобном случае они смоются с линии фронта. Не все, но многие. Они не хотели воевать изначально. И так как их словили на улице и загнали туда, они уже ненавидят тех, кто их словили. У этих такого нет, у французов. Будут ли они воевать храбро? Не думаю, что прямо храбро-храбро, но будут воевать более умело. Это точно. Ром Фос пишет: «Всем привет. Получается, протесты в университетах США остановили войну в Газе». Не остановили. Как видите, Нетаньяху собирается заходить туда. XYD пишет: «Недавно вы сказали, США геополитически сильна, так как окружена слабыми соседями. Значит ли это, что ни Канаде, ни Мексике не дадут хорошо жить? В Канаде знакомые, они не очень рады и хотят в США переехать». Вот вопрос. XYD. Кто вам, я не знаю, в какой вы стране живете, должен дать или не дать хорошо жить в вашей стране? Почему вы считаете, что Соединенные Штаты Америки имеют задачу не дать хорошо жить Канаде или Мексике? Откуда вы это взяли? Нафиг нужны конфликты с Соединенными Штатами и Канадой? Зачем? Это просто близкие соседи. Это не значит, что так будет всегда. Мало ли что там придет кому в голову. Но никто не собирается мешать людям страны X жить хорошо. Макс Ей пишет: «США отправят нелегальных беженцев в качестве военной помощи. Всем выгодно, кроме нелегалов». Нет, такого не будет. Да, что еще? Думаю, иностранцы, увидев эту жестокую мясорубку, когда иногда нужно убивать врага шомполом в глаз, морально не готовы. Почему вы так решили? Они уже были в горячих точках. Они в Африке были, в Алжире, там еще где-то. Их уже деплоили раньше. Это не то, что там, как в фильме «Police Academy», который выходят люди оттуда. Так, идем дальше. Есть ли еще что-нибудь? Мы уже заканчиваем наш прекрасный обалдемонный подкаст сегодняшний. Даже просто жалко уходить, но надо. Завтрак на столе. Тим пишет: «Смотрел пару интервью с Мишель. Производит впечатление грамотно и эрудированно. Сложно сказать, каким она будет президентом, если будет». Она, во-первых, юрист по образованию. Вначале она была такая, как колхозница, когда только Барак Обама пришел в офис. Но ее, во-первых, приодели, сказали ей, чтобы она перестала в Таргете покупать себе одежду. Ну, еще пару советов дали. Посмотрите на нее. Цветущая женщина, 60 лет. У них после президентства они сколотили там состояние, как минимум, я где-то читал, 70 миллионов долларов. Она в шоколаде, Мишель Обама. Грамотная. Почему нет? Тим пишет: «Яков, вы бы проголосовали за Мишель, если бы решили поддерживать демократа?» Нет, я буду голосовать только за республиканцев. Даже если Мишель будет на выборах. Александр пишет: «Шалом, from Ришон Лицион, to Яков из Аза». Привет Ришон Лициону. Смокин: «Накануне свадьбы Ильич с Крупкой переводили труды английских социалистов-утопистов». Может быть, может быть. Макс Ей: «Яков, если женщина умная, у мужа может быть любовница или наоборот? То есть умная, но некрасивая?» Не знаю, не знаю. Надо спросить у жены. Это не ко мне вопрос. Рим Зим пишет: «Якщо я це відео звернення морпіхів не опублікую, мені СБУ не вруче підозру насрать. По цій назві в Ютубі знайдіть, що публікують військові, як на розстріл посилають». Я поїщу, Римзим, по цій фразі, щоб зрозуміти, що ви хотіли сказати. А поки должен вам напомнити, що якщо ви 100 лайків не поставите, мене ви тут не увидите возле цього мікрофона. Хотіте мене видіти завтра? Ставте 100 лайків. Не хотіте? Не ставте. Будьте здоровы. Мира вам.